Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение», которая выходит в параллельном эфире радиостанции «Эхо Москвы» телекомпании RTVI. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую своего сегодняшнего гостя Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор. Тема номер один сегодняшнего дня – это прощение с Василием Аксеновым. Вы были там сегодня?
Да, конечно, разумеется, был. Это банально, но это так, это ахматовское. Когда человек умирает, изменяются его портреты. Мы любили Василия Павловича, и он был легкий, веселый человек, которого легко было любить. Он был ненавязчив, он вот эта джазовая интонация. Не было никакого насилия в его интонации, в его личности. Он был очень легкий. И за этой легкостью, в общем, при жизни, может быть, иногда терялось восприятие глубина. Вот знаете, это как воздух, которым. Когда дышишь, то не замечаешь. Когда не хватает, начинаешь понимать, как этого не хватает. Конечно, Аксенов огромная фигура. Без его интонации, вот этой вот легкой джазовой интонации, конечно, целое поколение было бы не таким. Я-то просто рос еще даже... Мой дедушка памятник, была такая детская книжка даже у Аксенова. Я просто с детства уже... Эта интонация рос без затоваренной бычкотары, без апельсинов из Марокко. Был такой дивный рассказ «Победа», ранний рассказ Аксенова. Вот после уже его смерти я перечитал, потому что я не читал его, наверное, лет 30. Какое счастье, какой пластичный язык. Конечно, он – это огромный писатель, который останется. Его будут читать. Это самое главное для писателя.
Это программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Виктор Шендерович. Свои вопросы вы можете присылать на номер +7 985 970 45 45. Я пока хотела бы задать вопрос, касающийся такой новости последних буквально пару часов. Оказывается, Ленинградский вокзал в Москве переименован в Николаевский распоряжением президента РЖД Владимира Якунина. Причем приказ-то он подписал вчера, а стало известно об этом только сегодня. Наверное, стеснялся признаться.
Николаевский. Это с учетом того, что подписал Якунин, я думаю, что это в честь Патрушева. У меня такая первая версия в честь Николая Платоновича. А голову-то уберут лысую, раз он не ленинградский теперь, а Николаевский.
Кто же знает, пока и буквы-то огромные, Ленинградский вокзал на месте.
Да, но раз Николаевский, давайте я, раз уж так, давайте все-таки лысую голову уберем. Тогда игра стоит свеч, как минимум. Переименовали.
Москвичей это даже не спросили.
Москвичей много о чем не спросили. Переименование – это последнее, о чем не спросили москвичей. Вообще, что касается топонимии нашей московской, то это не самое ужасное, что произошло, да? Потому что мы живем среди, таких Саморов, Самора-Машел, Хошимин, да, я уже не говорю об Андропове, да? Мы живем среди таких улиц и проспектов, что Николаевский вокзал – это даже приятно.
Посмотрим, как отреагируют жители города, потому что пока никто не в курсе, что теперь это
главное, чтобы с Казанским не перепутать и не уехать в другом направлении.
Да, я думаю, что теперь кто уж перепутает. Масса вопросов на сайте, так или иначе, посвящены главному событию недели – визит Барака Обамы в Москву. Причем в самых разных аспектах, начиная от встречи с оппозиционерами, заканчивая чаепитием с Сапогом и Путиным.
Да. Если верить, вообще он приезжал немножечко не для этого, уж главным образом, но если верить...
И с президентом встречался,
тоже. Если верить мнению экспертов, то как раз вот по главным проблемам, по проблемам разоружения, не сказать, что полный пшик, но никаких прорывов. Да, не случилось. Зато, в общем, у Обамы получилась дивная этнографическая экспедиция. Мужик в косоворотке, раздувал обувью самовар.
Обувь лежала на столе, поэтому...
Как написал один наш ядовитый читатель, этот мужик в косоворотке был в чине ниже майора, видимо. Надо полагать, не ниже. Теперь Барак Хусейнович, знает, что на завтрак россияне традиционно едят. Я тут выписал, пельмени с перепелками. У нас традиционно вы едите по утрам пельмени, да?
Да, тоже, только с перепелками
как ем. Как проснусь, так немедленно пельмени, без пельменей с перепелками, просто ко мне не подходи. Значит, потом. Вишневый кисель, яйца с черной икрой. Видимо, контрабандный, как заметил один мой
иранская,
знакомый.
Наверное.
Да, либо иранская, что должно было быть приятно Бараку, значит, Хусейновичу. Либо просто контрабандный. Не знаю, что ему приятнее уж. Потом у него была вот эта вот встреча во второй день, значит, замечательная, значит, местный, с местным идолопоклонником, который учил его, значит, любить Фиделя Кастро, да, вот этот Геннадий Андреевич. Потом, значит, Митрохин на него
вы
упал.
Вы Геннадий Андреевич-то не замайте, он Америку похвалил за социальные программы.
Да, 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 и за национализацию, да, тоже Барак Хусейн, чего приятно было. Вот, потом, значит, до него на Обаму упал, значит, Митрохин, которому давно хотелось с кем-нибудь поговорить о противоракетной обороне, а то все, значит, гаражи да ОМОН. Ну и напоследок депутат Мизульна ему поделилась с ним, значит, рассуждением о семейных ценностях. Ну, я думаю, что, значит, Обама только не понял, почему все эти люди называют себя оппозицией. А так, ну, я надеюсь, они его хотя бы повеселили. Ну, в общем, конечно, цирк с конями.
Нет, ну ладно. Ну, во-первых, там все-таки были и другие люди,
да,
на
были
этой
другие.
Встрече, и список политзаключенных,
да,
передали.
Нет, вот те,
и...
которые передали список политзаключенных, про тех нет вопроса, почему они называют себя оппозицией. А про тех, которые разговаривают про ПРО, да, или хвалят, значит, Америку за социальные реформы, да, и, значит, совершенно непонятно, кто эти, как пишут нынешний интернет, значит, кто эти люди.
Сергей Митрохин очень все подробно объяснил, почему он заговорил про ПРО. Потому что это очень действительно важная проблема. И если у нас
мне
не
кажется,
будет решена эта проблема, все
понимаю,
будут не любить
кажется...
Америку, все будут не любить демократов, а это напрямую касается оппозиции.
О, чересчур затейливо, на мой вкус, в стране, где существуют политзаключенные. Да? Я когда-то голосовал за «Яблоко». Нет, много-много раз. На парламентских, на президентских. И голосовал за «Яблоко». Мне казалось, что есть вещи важные и не столь важные. Мне кажется, Обаме есть, было с кем в Москве поговорить про ПРО. Так сказать, по приоритетам, да, и по, ну, просто по образованию, да, по специальности. А тут двусмысленное впечатление. Ну, чего об этом всерьез говорить? Каждый показал себя, какой есть. Да, вот такая позиция. Ну, между прочим, это и для нас, я думаю, что для нас тут гораздо больше информации, чем для Обамы. Для Обамы это все некоторая экзотика. Для него важно было, я понимаю, принципиальный момент, через головы начальства встретиться с представителями оппозиции, с представителями народа. Вот, увы.
Это была встреча показательная для...
Для нас. Я думаю, что для нас... Я надеюсь, что для нас она даст больше пищи для выводов, чем для Обамы.
Угу. Но смотрите, на самом деле это же и с какой точки зрения была важная встреча. Там несколько раз упоминалась фамилия Ходорковский, например.
Да, поэтому были люди, про которых нет вопроса, почему они называют себя оппозицией. Есть лакмусовая бумажка. Ходорковский, дело Ходорковского, оно абсолютно, вот, абсолютно показательное. И судьба Ходорковского абсолютно показательная. И не надо ничего говорить про вот там Медведева, вот эти «свобода лучше, чем не свобода». Заберите свои слова себе обратно в рот. Да, вот сидит Ходорковский, вот новые вести из суда. Да, вот мне тут свеженькое, да, на этой неделе. Прокурор Лахтин, новая ария, да. По неосторожности выступил на стороне защиты прокурор Лахтин. Значит,
ну, наверное, не заметил.
Не заметил совершенно, ему не обязательно. Он предоставил суду документы, из которых следует, что производитель получал за нефть оплату, а ЮКС имел прибыль. Понимаете? А Ходорковского как раз обвиняют в том, что он эту нефть своровал.
Ну, наверное, слова перепутали местами.
Не знаю, не знаю. Вот как можно своровать нефть, заплатив за нее, а потом с нее же несуществующей получить прибыль? Вот этого Лахтин суду не рассказал. Вряд ли расскажет. Я вообще мало что понимаю в уголовных статьях, но как минимум вот по закону Ломоносова-Лавуазье господин Лахтина надо гнать в шею, желательно до ближайшей тюрьмы. Еще цитата из Лахтина, потрясающая, о том, почему нельзя удовлетворить ходатайство Ходорковского об освобождении из-под ареста. Значит, там зал смеялся в голос, давай теперь повеселим радиослушателей. Цитирую Лахтина. Часть 3 статьи 55 Конституции РФ допускает ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в которой это, слушай, необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Слушайте, прокурор беспокоится о вашем здоровье и нравственности. Вам что не нравится, Виктор Шендерович?
Я пытаюсь понять. Значит, если снять с Ходорковского наручники, выпустить из клетки, значит, упадет нравственность, рухнет обороноспособность.
Да.
Да. Значит, кто-то из нас идиот.
Давайте подумаем.
Видимо, я. Видимо, я. Или кто-то из нас притворяется. Но это тогда уже, видимо, он. Вот. Я призываю... На них надежды нет, конечно, никакой. Никакую там прокуратуру, на то, что кто-то там покраснеет, станет неловко. Повторяю, с некоторой такой, как Катон про Карфаген, да? Значит, это наше дело. Наше. И не Обамы, разумеется. Обама ясно дал понять, да, ребят, как бы ваши дела. Мы вот свою позицию сказали, а дальше вы. Вот вы, общество, давайте вперед. Есть пример, в том числе пример американский, того, как решаются проблемы. И как государство в течение, прямо на протяжении человеческой жизни, там 40-50 лет, меняется до неузнаваемости. Правила игры меняются. Да? Напомню, при моей жизни... Черных не пускали в автобус. Это было, когда мне было 10 лет. Действительно, Ку-клукс-клан, действительно. Вот мы видим сегодняшнюю Америку. Да, мы видим, как там инвалидам, да, мы видим, как там меньшинствам, мы видим. И это пример того, что народ, если он не, значит, не в состоянии таком эйфории постоянной от восторга от самого себя, а если он в состоянии на себя смотреть критично и отдавать себе отчет, что он может в течение короткого времени что-то изменить очень серьезно.
Вы думаете, российский народ в состоянии эйфории от самого себя? По-моему, он в состоянии эйфории от, ну, например, премьер-министра.
А это значит от себя.
А.
Это и есть всё, идентификация такая происходит, конечно. Mm-hmm. Да? Нет, мы страшно себе рады. Мы сами себе страшно рады. Мы по самоощущению, если сравнить... Ну, я когда приводил даже цифры в этой студии, цифры нашего самоощущения социологические, что мы оплот мира по-прежнему, да, и надежда всей земли, и, значит, Третий Рим, с цифрами социологии отношений к России, которая, в общем, в значительной части мира вызывает тревогу, беспокойство. Тревогу и беспокойство – это два главных качества, которые мы вызываем. Значит, мы вокруг вызываем тревогу, а у себя вызываем только уважение. Если мы экстраполируем это на человеческую личность, да, вот есть такие люди, которые сами себе там вызывают уважение, а вокруг все шарахаются. Мы понимаем примерно, что с этим человеком ну, довольно опасно иметь дело. И чем выше его самоощущение, тем опаснее с ним иметь дело. Ну, мне кажется, так.
Артём из Канады прислал сообщение. Виктор, Wall Street Journal пишет, что позорное молчание Обамы в Москве по поводу прав человека приведет к усилению фальшивых демократий. Ваше мнение?
Ну, не мое дело критиковать Обаму. Он мог бы сказать, то есть на мой вкус, да, ну, критиковать Обаму за то, что он не Рейган, да? Ну, можно, конечно, но это не пускай вот они правильно, вот они критикуют. Вот Wall Street Journal об этом пишет. Давайте мы будем говорить о себе. И давайте мы не будем ждать, что приедет Обама и погрозит пальчиком, и они там страшно испугаются там, в Кремле и кого-то выпустят. Да? Не надо переоценивать. У него свои интересы. Он президент, напомню, Соединенных Штатов Америки, а не Вселенной. У него есть поручение от народа Соединенных Штатов Америки по безопасности, да, по выходу из кризиса. У него свои проблемы. Ходорковский – это наша проблема. То есть не Ходорковский, конечно, а то, что такие люди, как Ходорковский, сидят в тюрьме, а такие люди, как те, кто его сажают, на свободе. Это наша проблема, а не Обамы. Обама, практический человек, как его администрация, они решают очень серьезные проблемы, стоящие перед Россией. Решают довольно успешно, потому что как раз все, что касается, как я понимаю, внешнеполитической стороны дела, то есть того, что больше всего интересует Америку, да, иранское направление, да, афганское направление. Эти вопросы американская администрация с нашей администрацией будет решать и довольно успешно.
У вас какие в целом остались ощущения, впечатления от этого визита? И я говорю не только про Обаму, но и про президента и премьера.
Ну, визуально очень очевидная разница между избранным президентом и назначенным чиновником. Это видно. Ну, это видно. Это такая вот антропологическая вещь. Вот этот, прошедший через горнило конкурентной борьбы с программой, с харизмой, да, это избранный президент большого народа, выигравший конкуренцию, да, крупная, серьезная личность, очевидно, серьезный политик. И вокруг него ходят назначенцы. Можно было этого назначить, можно было того, их можно всех рокировать без большой замены. Мы даже не заметим, строго говоря, да? Шило на мыло. Вот. Эта разница визуально для меня, по крайней мере, совершенно очевидна. Просто пластически. Свободный человек держится иначе, чем несвободный. Вот я в прошлой жизни педагог по студенческому движению. Это как бы мне по специальности. Вот понимаете, они ходят по-разному. Они стоят по-разному, они сидят по-разному, они общаются по-разному.
Ну, может быть, у них имиджмейкеры разные просто.
Имиджмейкер тут не поможет. Нет. Это, знаете, надо менять не мебель, а девочек, как говорилось в старом анекдоте. Да?
Хорошо. Есть история судебная. Коль мы заговорили там о судебной системе российской. Интересная история, которую рассказала «Новая газета», да. Совершенно да. Теперь уже типичная.
Да, она уже не типичная, она много лет типичная. Но просто вот когда мы говорим о Ходорковске или Ходорковском, что оно знаковое, оно знаковое еще в том смысле, что по нему как по кальке, да, везде, вот, ну, Ходорковский что-то Путину, не приведи, Господи, там, неприятное сделал, сказал, да?
Ну, просто в других масштабах,
да,
это
масштаб.
Теперь есть
а вот
везде.
Не обязательно быть Ходорковским. Вот «Новая газета» действительно рассказала все то же самое в миниатюре. Это тамбовская миниатюра. Вот бывает Гжель, да, вот это тамбовская. Тамбовский бизнесмен Анатолий Тидорадзе. Значит, почти год сидит в СИЗО. Он страшный человек. Во-первых, у него грузинская фамилия. Во-вторых, он какое-то время назад, он был в «Единой России». И перестал быть в «Единой России» и начал поддерживать каких-то неправильных людей там на выборах. А вот он сидит уже почти год, бизнес разорен. Причем конкуренты по бизнесу работают в удивительной гармонии с правоохранительными органами. Значит, сначала кто-то сжигает машину вместе со всеми документами, да, этого Александра Тидорадзе. Потом он полгода не может получить, восстановить паспорт. Как, в принципе, глава крупной фирмы без паспорта, да, понятно, полная парализация, да, он не может контрактов заключать, договора, ничего, да, он никто, и звать его никак. Значит, когда он взял измором паспортный стол, ему придумали новую забаву через полгода, ровно как закончилось это дело, выдали паспорт, значит, он попал под подозрение о государственной измене, его прослушивали. Когда, причем за границу не уезжал никуда, значит. Потом, когда он отбился от государственной измены, в тот же день обнаружилось дело о мошенничестве. Его допрашивали в ФСБ. Причем задавали вопросы, типичные для дела о мошенничестве. Почему он, грузин, работает в России в бизнесе? Да,
очень логично.
Очень логично для дела. И почему он, значит, не тех поддерживал на выборах? Это тоже, как всякий раз, когда дело о мошенничестве, это вот типичный вопрос. Значит, сидит почти год. К вопросу, кстати, о нашей оппозиции. Я обращаюсь к правому делу, или как оно теперь называется? Правое дело.
Правое.
АУ. Это сидит ваш электорат, господа. Вот это сидит бизнесмен. Его чекисты мучают. 2 года. Из них год он уже сидит в СИЗО. АУ. Может быть, вы как-то... Вас как-то возбудит между походами к Суркову, да? Может быть, как-то вот...
Ну что, ну, правое дело-то так в самом деле.
А?
Как-то недоброго к правому делу.
Недобро, потому что я симулянтов не люблю. Потому что лучше быть Зюгановым. Когда Зюганов симулирует, да, то это не моя проблема. Я не коммунист, да?
Вы скажете, лучше быть Жириновским.
А в каком смысле лучше быть Жириновским? Честнее. Ну, такой законный подлец. Вот сегодня пришел, там маячил, всем давал, не мог пропустить похороны, да? Любой повод показаться. Ну, Жириновский. Пришел, значит, в ЦДЛ и давал интервью, рассказывал про Аксенова. Да все немедленно бросились. Ой, Владимир Вольфович, да, большое счастье. Да, я сразу себе представил так вот эту вот фирменную усмешку Василия Павловича Аксенова. Да, если бы он одним глазком бы посмотрел, как к нему на похороны пришел этот, значит, клоун. Но это честный клоун. То есть он работает клоуном давно. Он 15 лет работает клоуном у нас на политической арене. Он честный клоун. В каком-то смысле, потому что он как бы открыто говорит, я клоун, и я вот в этом, в каком-то смысле это честно. Что касается Зюганова, еще раз говорю, когда сидят люди, исповедующие, у которых серп и молот нарисован на майке, да, или на флаге, лимоновцы, да, сидят политзаключенные, получают ребята там сроки. Но мне кажется, что если ты политик, то тебя это должно волновать. Больше, чем то, чтобы Обама отстал от Фиделя Кастро. Да? Ну, как-то вот мне кажется так. Но, повторяю, это я не коммунист, поэтому я высказывался. Я за лимоновцев уже там и на митинги ходил, да, я. Который, в общем, как-то без серпа и молота на рубашке. Вот. А они как-то все тихо. А правое дело тоже. Я голосовал за СПС. Мы вообще с женой долгое время...
Никак не могли определиться.
Нет, там мы очень легко определились. Я говорил, что мы не в Бельгии, чтобы это была такая серьезная разница. Мы голосовали один за СПС, другой за Яблоко. Просто бумажки тянули. Да? Потому что мы считали, что обе эти партии должны быть в парламенте. Ну, вегетарианские, да, кругом людоедские партии, вот две вегетарианские. Вот мы за вегетарианские партии. И долгое время мы за них голосовали. Ну, перестали через какое-то время, разумеется.
Просит вас прокомментировать перевоплощение Владимира Путина в байкера буквально пару дней назад.
Он кстати, еще и тут осветился.
В разгар визита Барака Обамы Владимир Путин поехал к байкерам, так сказать, благословить их. Отлично. На поездку, на праздник в честь Черноморского флота.
Таня, все, что может принести рейтинг, он в погоне за Жириновским. В безуспешной погоне, Жириновский поталантливее просто, но он в безуспешной погоне. Везде, где может засветиться, у гроба, у мотоцикла, неважно, у могилы Деникина, в мастерской Глазунова. Везде, где можно засветиться, там будет теперь Владимир Владимирович. Отлично.
Да ладно, ну как же, он премьер-министр, ему не к лицу так.
Ему не гоняться.
Он, ну, он
нас никто не спрашивает, Татьяна.
И так самый главный
он
человек.
Он нас не спросил. Да, да. Вот он самый главный. Вот он напоминает, что он самый главный. Что без него и байкер не... Мотоцикл не заведется без него. Меч будет коротковат.
Не той длины. Не тот.
Эти лежать будут не так, и мотоцикл не заведется.
Угу. Очень интересно. Что еще не сможет произойти без вмешательства Владимира Путина в этой
стране? Я думаю, что мы это обсудим во второй части программы.
Да, сейчас прервемся буквально на несколько минут. Никуда не уходите. Виктор Шендерович вернется к вам совсем скоро.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. Это программа «Особое мнение», которую сегодня для вас ведет Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня Виктор Шендерович. Напоминаю, номер СМС +7 985 970 45 45. Можете присылать свои вопросы или комментарии по ходу нашей беседы. Ну, мы там на Путине как-то прервались перед перерывом. Давайте продолжим.
Жалко, что Россия никак не прервется.
Ну, может, прервется. Что так? Где оптимизм в голосе?
Оптимизм в голосе? Что-то потерял немножко.
Давно?
Нет. Тань, оптимизм у меня есть, он такой долговременный. Оптимизм мой заключается в том, что, как в том анекдоте, все могло бы быть гораздо хуже. Вот в этом смысле я оптимист. Я точно понимаю, что все могло быть гораздо хуже. Да, но смотря откуда считать. Нет, я на самом деле оптимист, иначе я бы тут, наверное, не сидел.
Смотрите, какая есть история. Телеканал «Дважды два», угу, достаточно известный, молодежный теперь, угу, уже абсолютно мультипликационный телеканал «Дважды два», на котором показывают, в частности, мультфильм «Южный парк». Угу. Очень известный мультик, особенно тем, что там регулярно появляются всевозможные персонажи политические. Угу. Так вот, телеканал «Дважды два», судя по всему, вырезал, такой вот, процензурировал одну из серий, вырезал шутку про Путина. Нет пока комментариев самого канала, но вот показывают эту вырезанную сценку, где, в общем-то, ничего такого нет, просто Путину звонят, он говорит, что, ах, кажется, богатые американцы сейчас попросят, чтобы мы запустили кого-то в космос. Небольшой телефонный разговор показывают, после чего, значит, Путин говорит: «Джордж Буш, прекрати надо мной издеваться, сволочь, ты последний», бросает трубку. Ничего такого. Но эпизод с Путиным почему-то вырезают.
Жесть, почему-то. Ты как приехал откуда-то. Жесть, почему-то. Его вырезают на всякий случай. На всякий случай, чтобы не было. Потому что за то, что вырежет начальник Путина, ему точно ничего не будет, кроме похвалы. Да? А если оставят, то черт его знает. Как протрактуют, как отнесутся. Лучше вырезать. Поскольку обязательств перед создателями нет, перед публикой тоже не очень. А есть обязательства перед начальством. Так устроена жизнь в России уже 10 лет. Поэтому это абсолютная норма. Вырезают, я уже говорил, никакой цензуры нету. Когда мы говорим про цензуру, то, ну, как бы, берем Северную Корею за точку отсчета, да, государственная, угу, цензура, понятно, понятные правила игры. Нету никакой в России государственной цензуры. Есть как блатные понятия. Вот понятия есть, да? Есть закон о СМИ, все нормально, демократическая страна, свобода слова. Есть понятия. По понятиям все понимают, да? И каждый для себя решает эту, определяет эту границу. Я про себя рассказывал несколько так забавных анекдотов, когда одновременно на одном канале федеральном, да, выходит про меня там часовая передача в абсолютно положительном контексте, да, а в другом со страшным скандалом там вырезают 10 секунд синхрон. Это не цензура. Это просто там человек одного склада руководит, тут другого склада руководит. Каждый для себя решает этот вопрос. Тот человек, который решил на 2x2, он по своим понятиям поступил правильно. Пропади он пропадом, этот мультфильм, а так гарантированней.
Есть еще одна тема, которая достаточно бурно обсуждается в последние дни. Это тема черкизовского рынка. Но тут вот накануне очень здорово выступил Юрий Михайлович Лужков, который сказал, что ну вот мы поможем нашим, значит, ребятам российским, а китайцы с вьетнамцами, они пусть отдыхают. Вот прям так и сказал. Как вообще мэр столицы может себе позволить такие высказывания?
Мэр столицы может позволить себе такие высказывания, поскольку в гробу он нас всех видал, Таня, с нашим мнением особым и не особым. Он может себе позволить эти хамские высказывания, хамские. Да? Любой мэр, вот представьте, там мэр Нью-Йорка или Парижа говорит что-нибудь подобное, да? Вот мэр Нью-Йорка, да, говорит, вот пускайте там по поводу Чайна-тауна, да, там каких, вот пускайте желтые там отдыхают, да? Представь себе, что происходит в течение часа после этого его заявления.
Он подает в отставку, я
понимаю. Да, его просто нет, но он идет в сумасшедший дом сразу, сам, пешком. Просто поняв, что он сказал, он сам уходит. Но если он сам не уходит, ну, а по крайней мере, все, такой публичной фигуры больше нет. Просто он уже не может быть на государственной должности сразу. Это автоматически происходит. Но не автоматически, это не точно сказал. Это происходит, потому что много десятилетий уже работает обратная связь. Потому что сразу будет демонстрация, потому что демонстрацию сразу покажут все средства массовой информации, потому что по этому поводу сразу будет расследование, сразу прокуратура возбудится, да, по крайней мере, возбудится, поинтересуется, что имел в виду. Да, и штраф уж огромный обеспечен. Именно этот механизм, поскольку он работает десятилетия напролет, если не сказать столетия уже, да, именно этот механизм обеспечивает невозможность для должностного лица открыть рот таким образом. И уже попадают на... выбирают, не попадают, тоже неверный глагол, а избираются люди, которые проходят горнило политическое, да, и они уже не могут просто так открыть рот и начать такое нести, да. Это вот... А Юрий Михайлович, что же ему не сказать такое? Вот он сказал, да?
Ну. Нет, ну, проблема серьезная есть с черкизовским рынком.
Нет, это проблема не черкизовского рынка. В данном случае это проблема страны, где мэр столицы может такое вякнуть. Да? Это проблема наша с тобой, как москвичей в частности. То, что он это может себе позволить. А проблема черкизовского рынка – это совершенно отдельная проблема. Ну, значит... Не надо, там, сказать, разбрасывать миллионы долларов, да, на открытие турецкой гостиницы, да, наверное, будет полегче с черкизовским рынком. Но это же совсем другая история про владельцев этого черкизовского рынка, совсем другая.
Очень много вопросов сейчас приходит на СМС одинакового содержания. За кого же вы теперь голосуете, если не за Яблоко?
Я за кого? Я ни за кого. Какие? Давно уже нет выборов, что голосовать? Чего валять Ваньку? Когда уже не пускают давным-давно никого из тех всяких, кто не ходит к Суркову, да?
Слушайте,
он
а вот
не ходит, он не попадает просто в список.
В Мосгордуму скоро будут выборы.
Ну, посмотрим. Если хоть кого-нибудь из людей, которые не ходят к Суркову, туда пустят, стартовать, я не говорю в Думу, а стартовать, пустят в список. Ну, тогда, может, пойду проголосую. А так, какой же смысл?
А помочь кому-нибудь бы вы не хотели?
Нет, я помогаю, но, может быть, просто выражением своего мнения. Да? Я не политик и не собираюсь заниматься политикой. Я комментировать буду посильно.
Нет, ну, как-то вы все-таки с выборами имели.
Нет,
как-то
я туда,
раз
ну,
дело.
Я прекрасно понимаю, что туда ходил, именно что имел дело, да? Я в основном имел дело с черным пиаром. Я на те выборы много раз говорил, ходил как журналист, да, написал книжку. Это был, вот я говорю, пастер чуму там себе прививал. Я вот против «Единой России», там, против Говорухина пошел на выборы в Москве. Ну, выжил, правда, да, я выжил. Опыт симпатичный, я гораздо лучше себе теперь представляю устройство, да. Но это был журналистский, вполне себе журналистский опыт. Я профессию менять, в общем, не намерен.
Нет, но есть на самом деле шансы, что действительно какие-то, кроме «Единой России», люди попытаются побороться.
Попытаются побороться, безусловно.
Это и «Яблоко» то же самое. Дальше потом вопрос... движение «Солидарность», кстати.
Ну, вот, Егор, значит, дальше вопрос в том, до какой степени эти выборы будут выборами. Если это будут выборы, я, разумеется, так сказать, пойду голосовать. А если это будет очередной цирк с конями, с назначением, так сказать, начальства, то чего же мне в этом принимать участие? Мой неприход и означает мое отношение к происходящему. Неприход – это тоже выражение отношения, кстати говоря. И американцы на последних выборах показали, резко, как только они поняли, как только сущностный вопрос, да, как только стало важно, резко поднялась явка. Резко поднялась явка. Американцы тоже, не, так сказать, да, не дураки. Понимают, когда шоу, а когда шоу кончается, и действительно Маккейн и Обама дошло. Даже до тех, кто никогда не ходил на выборы, что Маккейн и Обама – это разная жизнь твоя дальше. Да? И люди вдруг встали и пошли на выборы, которые в жизни не ходили. Это очень интересный эффект.
Никак тему Владимира Владимировича не оставляют наши слушатели, так как у нас еще есть целых полторы минуты до конца эфира.
Что-нибудь хорошее?
Чтобы сказать что-нибудь хорошее про премьер-министра.
Да,
вот Дмитрий из Перми спрашивает. Уважаемый Виктор Анатольевич, как вы считаете, после байкеров, кого бы следовало посетить Владимиру Владимировичу Путину?
Да кого угодно. Ну, откуда же я знаю? Нет, нет, нет. Я в его... Что же я буду отбивать хлеб у его имиджмейкеров? Ну, что-нибудь еще. Можно с банданой среди них прокатиться. Можно еще что-нибудь. Не знаю. Много поводов для пиара. Пускай люди сами работают. Я только вижу, что это жанр, уже все больше тяготеющий к жириновской клоунаде. Не могу сказать, что я испытываю по этому поводу скорбь, потому что изменение жанра в каком-то смысле означает некоторое изменение позиции и времени.
А сцена в Пикалево всем понравилась?
Ну, не надо за всех-то. Не надо за всех. Да? Публика разная есть. Есть галерочка, есть партерчик, да? Есть ложа амфитеатра.
Мечтательно сказала Виктор Сидорович.
Под разным углом мы смотрели эту сцену.
Вы из ложи?
Да, я издалека, из биноклика моего, я что-то такое разглядел. Нет, мне тоже понравилось. Такая на крепкую четверочку сыгранная художественная самодеятельность. Мне понравилось. Почему?
Вот я же говорю, понравилось.
Нет, он способный. Не такой, как Жириновский, конечно, но на четверочку может репетиции.
Спасибо большое. Напоследок все-таки что-то хорошее сказали про премьер-министра. Это была программа «Особое мнение». Ее провела для вас Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня был Виктор Шендерович. Всем счастливо.